уже его в другую книгу надо читать.
Хорошо, идем дальше. Я еще раз возвращаюсь сюда, где мы закончили. Одержимость. Эта штука очень трудная, сложная, очень спорная и очень актуальная, и очень сегодня очень сильно внимание ей уделяют. Поэтому хорошо было бы, если бы мы бы имели свою позицию по этому, как мы представляем, как мы считаем исследовать Писание. Я вас еще раз побуждаю, все, что мы здесь проходим, исследуйте дома. Сравнивайте это. Потому что Павел шел проповедовал, и ученики Вирги, они проверяли это все, исследовали, правильно ли он говорит или нет. Они не принимали все за чистую монету. Раз сказал, значит, не-не, сели, проверили. Определение одержимости. Человека называют одержимым в том случае, когда один или несколько бесов, вселившись в него, непосредственно управляют его поведением. Все люди, как верующие, так и неверующие, подвержены влиянию бесов. Следующее предложение, я у вас зачеркнул. Не важно. Одержимый не способен самостоятельно избавиться от одержимости. Человек, который одержим духом бесом, сам не может избавиться. Но и спасти себя тоже не может ни один человек. А вот смотри, вот определение его, значит, когда один или несколько бесов, вселившись в него, непосредственно управляют его поведением.
Как это выражается?
Сейчас мы дальше будем. Слова «бесноватый», «одержимый бесом» встречаются в Новом Завете 13 раз. Например, Матфея 4:24, 12:22, Марка 5 глава, Луки 8, Иоанна 10, Деяния 5:16 и 19. В посланиях об одержимости и изгнании бесов не говорится. Подчеркните себе это, выделите. У меня, кстати, если есть фломастер, можете... Кому надо, вот у меня есть, подчеркивать. В посланиях об одержимости изгнания бесов не говорится. Вопрос мой к вам, не к вам, а в аудиторию. Почему? И на этот вопрос хорошо, если бы мы когда-нибудь нашли ответ. И ответ есть в Библии. Почему? Теперь есть выражение такое. 1 Коринфянам, там дары Духа перечислены. Дары Духа. Некоторые выражения Духа Святого в нас через дары. 1 Коринфянам 12:10 говорится, есть дар такой, развлечение духов. Угу. Смотрите, как интересно он пишет. Это, скорее всего, не способность изгонять бесов, а духовная прозорливость. То есть способность развлечения действительных и ложных источников откровения, когда оно передавалось в устной форме. Писания не было? Каждый мог прийти и наговорить все, что хочешь. Как узнать, правда это или нет? Сегодня взяли Библию, проверили, неправда. А тогда?
Невозможно.
Он приходит и говорит, а вы знаете, я был в той церкви, я слышал, там Павел вот это и это проповедовал. Откуда вы знаете, правда это или нет? Поэтому вот, смотрите, дары у Духа Святого есть всегда, но они будут зависеть от того, от ситуации, нужен он или нет. Сегодня у всех, кто есть Писание, этот дар, ну он есть, даже если и есть, он не имеет себе нужды в этой в реализации. Теперь представьте себе, сейчас люди, их в зону, например, всех отправят, в тюрьму, в лагеря, где нету Писания. Где нет ни телевизора, ни интернет, ничего нету. Вот всех закрыли, на остров согнали какой-то. Совсем другая история уже. То есть обстоятельства, Бог в обстоятельствах определенным образом действует через людей. Сегодня можно взять Писание и проверить, что он говорит. И эти люди, как правило, вы знаете, люди злятся, когда Писание разбирают некоторые. Они злятся, психуют, ширяют, обзываются, перестают верующие. Потому что Писание разрушает идеологию многих этих течений. Ты берешь ее, начинаешь под свет Писания ставить, но не надо мне. Там один человек приводит пример и говорит, приводит пример Христа, где Христос говорит, «Дух Господень на мне, Он помазал меня исцелять больных». И он говорит о том, что Иисус Христос, значит, пришел, все, кто болеют, это, значит, все верующие не должны болеть. То есть Христос сделал так, что все должны, все не должны болеть все верующие, да? И это его было, и мы, я этому человеку, этот стих, который он прочитал, я ему говорю, а прочитай еще раз, пожалуйста, его, то, что ты сейчас прочитал, да? И Он про себя вот так читает внутри, про себя так прочитал, и закрывает Библию, это все равно вы неправильно говорите. А там написано, он исцелять больных и сокрушенных чем?
Духом.
Сердцем. Я говорю, ты прочитай твое место, которое ты мне привел. Что написано, что больных и сокрушенных сердцем. Вот сам еще раз читает, вот так закрывает, говорит, и все равно вы неправильно проповедуете.
То есть
ему Писание, ему не принимает, не-а, он не принимает, у него есть своя идеология, и
это может
его... Не-не, почему? Не-нет, я просто вам хочу показать то, что есть Писание, которое сегодня проверяет заблуждение. И сегодня дух развлечения, дар развлечения духом, обычно кто им кичится этим даром, они с Библией, она им не нужна. Потому что у него есть дар развлечения духа. Ты ему Библия. Понимаете? То есть всегда конкуренция идет с Писанием. Если эти дары с Писанием, если он говорит, у меня есть дар развлечения духов, да, он берет, открывает, говорит, смотри, ты говоришь вот это, а здесь это написано. Видишь? Хотя бывает ситуация, когда верующие могут чувствовать внутри, на непонятно каком уровне, что люди заблуждаются, которые говорят. Он понимает, что-то не то. Не может объяснить, он говорит, что-то не то. И потом идет, начинает исследовать Писание, точно, вот оно, нашел. Опять он где находит ответы? В Библии. Если не в Библии, то нету других ответов. Характерные особенности одержимости бывают различной формы, от легкой до тяжелой, когда бес полностью овладевает человеком. Вот некоторые признаки одержимости. Немота, слепота, судороги. Матфея 9.32, 12.22, Лука 9.39. Склонность к действиям, опасным для собственного тела. Марка 5.5, Лука 9.42. Безумие, Иоанна 10.20. Во всяком случае, люди верили, что безумие может быть вызвано бесом. Нечеловеческая сила, Марка 5.34. Сверхъестественные способности, Деяния 16.16.18. Что там было в Деянии 16.16.18? Шла одержимая бесом. И истину проповедовала. Сыны Божии. Откройте Деяния 16. Это очень интересное место. Это еще одно место, которое... Смотрите, люди говорят, послушайте, как ты говоришь, или вы говорите, что это может быть не от Бога, если они истину проповедуют. Они же Библию цитируют. Они же истину говорят. Но дела их свидетельствуют о том, что они не знают Бога. Прочитайте 16 глава Деяния апостола, 16-18 стих. Павел находится в Филиппах.
Случилось, что когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом, прорицателем, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим. Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря, «Сии человеки, рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения». Это она делала много дней. Это уже неинтересно, вы дальше.
Интересно, еще как.
Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу, «Именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее». И дух вышел в тот же час.
Ага, все. Ну, там дальше. Смотрите, какой у нее дух был?
Прорицание.
И это был какой дух?
Это хороший дух.
Почему?
Нет.
А там же сказано, что она одержима.
Это не одержима,
значит, не хороший. Ну подожди, тогда я не поняла. Ну конечно, прорицание.
Она доставляла доход.
Вот вам и вот через это, вот и клюнули вы уже. Значит, раз прорицание, значит хороший. Да, если пророк появился и будущее предсказал, от Бога. От Бога.
Прорицательный.
От Бога. Почему от Бога? Так смотри, он же пророк. А она что делала?
Пророчила.
А Павел во имя Иисуса Христа повелевает духу покинуть ее. И она перестает, она больше не может это делать. У нее мало того, она истину говорит. Она говорит, вот рабы Бога Всевышнего, которые пришли возвещать, проповедовать нам путь спасения. Павел, радуйся, находит вокруг тебя и всему городу. Проблема была в том, что истина была возглашаема бесом. И поэтому Павел его изгоняет. Фактически он бы мог ей сказать, слушайте, вот, видите, вы ее все знаете в этом городе. Смотрите, Дух Святой действует, Бог с нами, вот, пожалуйста, она нас ни разу не видела, Бог ей открыл, она вот, вы все ее знаете, она свидетельствует, слушайте Евангелие, хорошая штука, да, можно такое шоу сделать. И разворачивается, запрещает, изгоняет и идет дальше. Павел не допустил, чтобы дух заблуждения проповедовал истину. И он его изгоняет. И поэтому не все, что золото, что блестит, есть такая книжка. Если пророчествует, это еще не значит, что от Бога. Если исцеляет, это еще не значит, что Христос. И все можно проверить через призму Библии. Хорошо, идем дальше. Но не всегда это вызвано бесами, вот эти одержимости. Лука, а он был врач, разделяет больных и нечистыми духами одержимых. Деяния 5.16. То есть он конкретно, Лука был врач, который писал Деяния апостолов и Евангелие от Луки. И он конкретно говорит, приводили больных и одержимых. Деяния 5.16. Сходили же также в Иерусалим многие из окрестных городов, неся больных и нечистыми духами одержимых, которых исцелялись все. Вопрос другой. Здесь имеется в виду одни и те же люди или разные две категории? Я не исследовал, я не знаю. Автор пишет, что разные, но возможно, что и одинаковые. Может быть, что больные и одержимые исцелялись все. А скорее всего, что Лука специально разделил. Не были просто больные исцелялись, а были одержимые. И тоже болели и исцелялись. И у апостолов это был дар, они знали, кто там кто. Хорошо. Вот описание типичного случая одержимости. Речь идет о шамане в гаитянском культе Вудду. Он входит в состояние транса, обычно после приступа конвульсий. Дух проникает в его тело и овладевает им. Его личность замещается личностью духа. Он меняет облик, может приобрести черты другого пола, возраста и характера. Дух начинает говорить его устами, чаще всего нечленораздельно. Плаудерн по-немецки. Что-то там бормочет непонятно, а говорит, что это Дух Святой. Одержимость может продолжаться минуты, часы или даже дни. В течение этого времени одержимого кормят любимой пищей духа, как правило, несъедобной для людей, и предлагают ему любимые развлечения духа. Когда состояние одержимости заканчивается, человек не помнит, что с ним происходило. Ссылка откуда, да? Харман, Вест-Индия, и так далее, 63-й год, страница 53-54. Грешно ли быть одержимым бесом? Писание об этом не говорит прямо. Библия призывает нас бодрствовать, сопротивляться нападениям бесов, противостоять искушениям. А дальше я у вас зачеркнул. Я все-таки сделаю упор на это, потому что я там привел вам ссылки, у некоторых написано, у некоторых нет. Значит, я вам сейчас объясню, как этот автор строит свою мысль. Он говорит... Значит, весь вопрос заключается в том, ответственен ли человек за одержимость, и в первую очередь верующий. Может ли верующий быть одержимым бесом? Вот значит, он ведет дискуссию здесь, и он говорит, что если с одной посмотреть стороны, то не может, а если с другой посмотреть стороны, то может, если этот автор этого богословия, этой книги, он просто разные позиции приводит, не всегда ставя себя в какую-то позицию. Он говорит, вот одни говорят вот так, а другие говорят вот так. Все, он оставляет это человеку, который, исследовав Писание, должен сам прийти к выводу, так или так. Я до сегодняшний день, на сегодня, на 21 сентября 2012 года, убежден, что не может быть одержимым бесом верующий. И у меня есть на это основание. И сейчас о них поговорим. Второе. Здесь вопрос сейчас поставлен, а если все-таки одержимый человек, ну, например... Виновен ли человек, что вот, значит, он исходит из того, что может, и значит, если верующий одержимый, виновен он ли в том или нет? Что он одержим? Хорошо. И я теперь хотел бы вам несколько мест из Писаний дать, которыми я говорю, подтверждаю свое понимание, что человек, если я виновен, если верующий человек, если эту опцию взять. Во-первых, я считаю, что он не может быть одержим. Если мы берем опцию, что он может быть одержимым, тогда вопрос, значит, если в него попал дух Антихриста, нечистый, бес, то получается, есть несколько мест Писания, есть несколько догм библейских, которые под вопрос ставятся. Тогда получается, что Библия что-то там неправильно, или как-то эти места надо с этой идеей склеить. Первый, Филиппийцам 1.6, откройте. Подождите, подождите, пусть я открою сначала. Да, да, правильно, правильно было. Мы просто что подождали. Ну, читайте. Ну, читайте же. Будучи же уверен в том, что начавший вас доброе дело совершит его до дня
Иисуса Христа.
Для дня рождения?
Для дня моего, даже до дня.
До дня? Какого? В чем Павел уверен? А кто начал доброе дело в Филиппийцах? Где это написано? Вы сейчас сказали Бог, правильно. Вопрос, который вам задут, а где это написано? Человек сам захотел. Нет, филиппийцам. Конечно. Вторая глава Филиппийцам написано, 13 стих, потому что Бог производит в вас и хотение, и действие по своему благоволению. Хотение пришло от Бога. Угу. Человек захотел, Бог ему дал хотение, он захотел и произвел что? Действие, и спас его. Угу. И Павел говорит, будучи уверен в том, что начавший вас доброе дело, что сделает? Доведет до дня пришествия Иисуса Христа. Он говорит, я уверен в этом. В чем он уверен? В человеке?
Нет.
Который начал. Да. Раз он начал, значит, он и доведет. Если бы я начал, то вопрос доведу я. И в этом учении, кто говорят, что я начал, они все стоят на я. Там человекоцентричное Евангелие. Все сконцентрировано на человеке. Человек сам спасся и сам решает, будет он спасенным или нет. Mm-hmm. Богоцентричное Евангелие говорит, что Бог начал, и он решает, кто будет спасен и кто не будет. Да? Теперь хорошо, значит, если я говорю о том, что я виновен в том, что я одержимый, значит, если я исхожу из того, верующий, что может быть одержимым, и вот в бес в него вошел верующего, и он теперь часть ночи, как-то он виновен в том. Что с этим тогда это место? Где гарантия моего доведу до конца? Во мне или в Боге? Следующее место. Римлянам 8. Откройте Римлянам 8.37. Есть кто-то может вам других целую кучу мест привести, большое множество в другие, да? Я вам просто показываю места из Библии, которые не склеиваются с этим писанием, с этой идеологией. Римлянам 8.37, смотрите, но все сие преодолеваем силу и возлюбившего нас. Смотрите, я сейчас буду рисовать 8 глава Римлян. Значит, кто возлюбил? Иоанна 3.16, кто возлюбил мир? Бог. Исхожу из триединства. Значит, Бог возлюбил меня. Смотрите. Он любит меня. Любовь Божия. Римлянам 5. Это где написано, что Бог меня любит? Иоанна 3.16. Римлянам у вас тут есть 5 глава. Смотрите. 5 стих. А надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Римлянам 5.5. Бог возлюбил мир, чтобы всякий верующий в него не погиб, но имел жизнь вечную. Изливает в наше сердце любовь Божию, и появляется у человека какая способность? Любить Бога. Без этого он не может любить Бога. Я ее тоненькую рисую. Смотрите, у меня есть способность любить Бога, потому что у меня появляется от Бога любовь Божия. Любовь Божия излилась в мое сердце, и у меня появилась... И Иоанн говорит, как узнать, есть любовь Бога у человека, излилась она в его сердце или нет? Узнать. Если она у него излилась, у него изменяется отношение к ближним, к Писанию и к Богу. Он хочет читать Писание, потому что он не понимает, как ему жить, и понимает, что ему много-много надо Бога познавать. Он хочет познавать Бога Иисуса Христа, как просто Бога, в общем, понять. И он понимает, что он, ему надо что-то с ближними что-то делать. С другим, Иоанн говорит, хорошо, кто не любит ближнего, тот не любит Бога. Все. То пункт. А, следующий подходи. Да? Он говорит, кто не отрицает Иисуса Христа, пришедшего по плоти, тот не, у того нет, тот не наш. До свидания. Кто Писание ставит под вопрос, критикует его. Да следующий подходи. Я, это не наш. Значит, теперь смотрите. И Павел говорит, нас обвиняют, нас осуждают, все делают, весь мир, дьявол, все против нас. Он говорит, но все преодолеваем, Римлянам 7, Римлянам 8, 37. Смотрите, вопрос мой, Римлянам 8, 37. Какой, где гарантия у Павла, что его ничто не отлучит от любви Христа? На чем базируется его гарантия? На его любви к Богу или на любви Бога к нему?
На любви Бога к нему.
Сам факт в том, что моя любовь к Богу основывается на том, что Бог мне дал Дух Святой. Я не могу, у меня нет способности любить Бога. Я могу потерять спасение, тогда Бог должен выйти из моего сердца. Если вы где-то найдете это в Библии, сделаешь грех, и я уйду от тебя, и ты в ад пойдешь. Если вы где-нибудь это найдете, поищите, поисследуйте, тогда мы сами с вами будем разбирать. Значит, смотрите, и те люди, которые базируются на делах, они базируются, они в принципе не понимают, что они говорят. Они говорят, они на этом базируются, не понимая, что это ты им дали отсюда. Они фактически-то говорят, что у них надо дела-то делать, надо, но они исходят из измененного сердца. Павла гарантия вот это. И он, поэтому, вспоминайте Иов, он начинает мекать и бегать на Бога. Он его говорит, что это враг мой. Он говорит, ты душу мою истерзаешь, ты, я ничего не знаю, за что ты меня мучаешь, начинает обвинять его. А Бог обвиняет его. У Иова вот здесь проблема была. Вот здесь. Но так как Бог любит Иова, он ему дал выдержать все до конца и восстановил его. Теперь смотрите. 1 Коринфянам, 10 глава. 13 стих. Просто те люди, которые пропадают, они Евангелие не знают. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. Верим Бог, который не попустит вам быть искушенными сверх сил, но при искушении даст облегчение так, чтобы вы могли перенести. Те люди, которые говорят, что я виновен в том, что я сделал, они говорят, что Бог виновен, что он был неверен. И не дал мне сил, поэтому я ушел от него. Они это не говорят, но они это живут. Подождите, 10 глава, 13 стих. Скажите, верен Бог или не верен? Он мне, вот что здесь говорит? Он говорит, понимаете, что вы сами впали в грех. Но Бог остается верным. Когда у меня проблема вот на этих стрелах, смотрите, здесь, здесь и здесь. Если у меня проблемы, и внутри находится любовь Бога, он говорит, я все равно буду верным до конца. И я вытащу тебя оттуда и поставлю тебя на место. Но ты должен будешь терпеть, претерпеть за то, что ты это делаешь. Дальше, следующее место. Дома будете разбираться. Иоанна 8:36, откройте. Вы ссылки эти запишите все, а дома разберетесь. Если что-то не так будет, придете и скажешь. Евангелие от Иоанна, 8 глава, 36 стих. Он говорит верующим в Него иудеям. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. Перед этим, после этого, Он их обвиняет, что они дети дьявола и живут по воле дьявола. Он им что предлагает? Свободу от рабства греха. Вопрос, если я могу, сам могу противостоять вот этому, значит, тогда эти слова Иисуса Христа, они, для меня Библия, это Евангелие, псевдоевангелие, оно исключает Библию из правил и традиций. А что тогда с этими словами Христа? Так истина или не истина? Или все-таки наполовину? Да? Смотрите, гарантия Иисуса Христа, 6 глава Иоанна. Иоанна 6. 37. Запомните этот стих. Нарубите себе его на носу, напечатайте его печатными буквами на лбу и губнушкой на зеркале, где только вы можете. Все, что дает Отец, мне Отец, ко мне придет. И приходящего ко мне, я могу сопротивляться. Христос говорит, я не изгоню. Гарантия где у Павла? Павла гарантия не я, и не мои дела, и не мои, моя любовь. У Павла гарантия Бог. И поэтому он говорит, я. 1 Иоанна 4.4 напишите дальше. 1 Иоанна 4.4. Иоанна перед коринфянами, перед галатами, перед коринфянами, перед римлянами в русской Библии. Иоанна 4.4. Дети, вы от Бога и победили их, ибо тот, кто в вас, больше того, кто в мире. Что с этим делать? Если вдруг бес оказывается сильнее Иисуса Христа. Что такое? Что-то не работает. Что-то не, понимаете, что-то не то. Где гарантия? Он говорит, ваша гарантия. Христос. Если бы не Христос, если не Христос, смысла в вере вообще нет никакой. Если я буду базироваться на своих делах, своих действиях и своих, а где Христос? А зачем он нужен тогда вообще? Если я все равно сам решаю все. И я гарантия своего спасения. Теперь смотрите, я хотел бы вам объяснить еще одну интересную штуку, потом дальше пойдем. Еще раз откройте Римлянам 8, чуть дальше туда пролистайте. Обратите интересное внимание, сейчас я вам одно место интересное скажу. Смотрите. Как узнать, есть во мне Дух Святой или нет? Восьмая глава. Сейчас надо взять другой цвет, а то здесь уже ничего не разберет. Смотрите, интересная штука. Смотрите, интересная штука. 26 стих. «Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно». Но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Ходатайствует это кто?
Дух Святой.
Нет, что значит ходатайствует?
Ну, за нас заботится.
Как называется в юриспруденции ходатайствует?
Адвокат.
Адвоката задача оправдать меня или осудить?
Оправдать.
Или осудить. Он за меня или против?
За меня.
Если он против, это уже судья. Прокурор. Это прокурор, да. Хорошо, дальше теперь. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией». «Испытывающий же сердца» – это кто?
Господь.
Внимательно читайте 27 стих. «Испытывающий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что он ходатайствует за святых по воле Божией».
Иисус.
Значит, смотрите, что Писание говорит. Я функционально делю, нельзя триединство разделить. Я функционально, Павел функционально делит в 8 главе триединство Бога. Смотрите, он говорит, что Иисус Христос, где Иисус находится? Сейчас будем дальше читать. Одесную с правой стороны Бога, в Царстве Небесном. Что Иисус? Знает мысли Духа Святого. Смотрите, испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. Мысли Духа. Он их знает. Теперь дальше читаем. Я дальше это пропускаю, теперь смотрите. 31. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Ну, давайте прочитаем все вместе. 28. Притом знаем, что любящим Бога, признан по Его изволению, все содействует ко благу. Проблем нету, если я знаю, что Дух Святой за меня... И Христос гарантию дает того, что Дух Святой, Он знает, что Дух Святой делает. Все под контролем Христа стоит. И что бы ни случилось, мне ничего не будет. Почему? потому что у меня есть Дух Святой. И у него связь со Христом, послушайте. А дальше, за святых по воле Божией. Вы видели 27 стих? А адвокат-то по чьей воле ходатайствует? По воле Бога. По воле Бога. Значит, Дух Святой знает волю Божию. Я вам показываю, как Павел объясняет функциональность триединства Бога. Он не делит его, он функции расписывает. Смотрите, он говорит, Иисус Христос знает мысли Духа. Дух Святой знает мысли Бога. Вернее, здесь испытывающие сердца, как мысли Бог, потому что Дух Святой ходатайствует за святых по воле Божией. Этот знает это, этот знает это, этот вообще рядом там находится с правой стороны. Он тем более знает все. Угу. Интересно, да? Теперь дальше. «Ибо кого он предузнал, тем и предопределил быть подобными образу сына своего, дабы был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил». Прославит?
Прославил.
Прославил. В каком? В прошедшем, будущем, настоящем?
В прошедшем. Уже прославил.
А если я вдруг грех сделаю, на небо не паду? Что с прославлением? Представляете, как круто рушится вся эта теория, вся эта аксиома. А дальше теперь, смотрите. Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, который сына своего не пощадил, но предал его за всех нас, как с ним, не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. У избранных Божиих Бог судья или оправдатель?
Бог оправдывает.
Их обвиняют, а Бог?
Оправдывает.
Оправдатель. Оправдатель. Кто проповедует Бога судью для верующих? Это не может быть Евангелие. Бог судья для неверующих, а для верующих Он оправдатель. Судья в том плане, что Он судит их дела все и говорит, это плохие, это нехорошие, это другая совсем. Здесь сейчас речь идет мир с Богом. Теперь дальше, смотрите. Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 34. Кто осуждает? Христос Иисус умер, но и воскрес. Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто Христос? Адвокат. Адвокат. Смотрите, у меня есть адвокат на земле, у меня есть адвокат на небе. Они друг с другом связаны. Этот адвокат знает, что делает этот адвокат, а этот адвокат знает, что делает тот, что он там делает. Они, у них, когда еще хэнди не было, мобильных телефонов, там была уже эта вся связь давно. То есть у них есть, у них полная гармония абсолютно. Они, этот, смотрите, на земле адвокат и на небе адвокат.
Единая.
Что хотите со мной делаете? Даже если вы мне сделаете, что я буду сомневаться в Боге, у меня там на небе есть адвокат, который с этим адвокатом имеет непосредственную связь. Дальше. Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч, как написано. За тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силою возлюбившего нас. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина, ни другая какая тварь, творение, не может отлучить нас от любви Божией в Иисусе Христе Господе нашем. Это Евангелие. Эти люди, они будут вырываться из греха всеми силами. Эти люди будут приходить и говорить, братья и сестры, молитесь за меня, я не могу простить мужу своему. Они не будут бояться, что их будут осуждать. Эти люди будут говорить, у меня дома ад, у меня на работе проблемы, я здесь реагирую неправильно, я это делаю не то. Молитесь за меня, мне нужны вы. Я без вас не могу. Научите меня, помогите, поддержите. Эти люди не будут скрываться и прятаться и сидеть, чтобы только никто не узнал. Пастор, не дай Бог. Сразу. Они идут, они говорят, помните Давид? Люди говорят, если царь наш такое сделал, и он говорит, придите ко мне, я научу вас, как это не надо делать. Он мне говорит, грешники все, кто прелюбодеяние делают. У этих людей будет всегда желание вырваться из плена греха, вырваться из грязи, вырваться, стряхнуть с себя эти пятна. Они будут стремиться быть похожими на Христа. Дальше идем. Однако бывает не всегда так. То есть мое представление об этом, я у вас, видите, зачеркнул, да, что человек виновен, поскольку не сумел противостоять сатане. Я считаю, он виновен в том, что дьявол может им управлять. Это да. Что дьявол цапает его, кусает его, берет его желание. Это да. Но здесь речь идет об одержимости, что бес завладел мною, и я виновен в этом. Я не согласен с этим. Я не согласен с этим. Однако так бывает не всегда. Мальчик, и тут же он в другую сторону теперь, смотрите. Мальчик, который был одержим с детства, видимо, не несет за это ответственность. Он же с детства был. Как он отвечает? Нет. Безусловно, Павел не навлек сам на себя ангела сатаны, 2 Коринфянам 12:7. Но он был послан Павлу Богом, чтобы апостол не превозносился. Был Павел одержим? Нет. Бес всегда ходил рядом, как телохранитель. Кто подвержен одержимости? Другими словами, может ли стать одержимым христианин? Мой ответ – нет. Против этого сам же автор теперь говорит, смотрите, против этого говорит то, что Дух Божий живет в вас. Римлянам какая глава? 8. Если вы хотите разобраться с спасением, разобраться с гарантией, увидеть мощь Бога и все, что вам надо разобраться с 8 главой Римлянам. Сесть ее и прочитать, и увидеть. Люди, которые живут по духу, о духовном помышляют. А не о земном. То есть вся цель Духа будет направлена вырвать меня от земного и направить меня на духовное. Он будет все делать во мне. И там написано, Дух Божий свидетельствует Духу нашему. Он ведет нас. Он трайпит, он вырывает нас. Он говорит, не пойдет, я не согласен с тобой. Я не хочу так думать. Представьте, я сижу и думаю о земном. А Дух говорит, я не хочу думать о земном. Я не собираюсь об этом земном думать. Земля мне не принадлежит. Я с неба. И он будет меня переделывать, чтобы я начал думать о небе. Ой, Дух говорит, в этом человеке мне приятно быть. Думай так, как я. А этот все время куда-то. И он начинает все время меня переделывать. Он меня мучает. Почему? Потому что он сопротивляется всеми фибрами своей души против меня. Вопрос, наслаждается он внутри меня или мучается?
Может дух покинуть.
А туда, где обитает дух, не может селиться сатана и бесы. А теперь смотрите. Но с другой стороны, разве не сказано нам, что плоть и дух друг другу противятся? Сказано. Но это не сатана во мне, и плоть это не сатана. Плоть это греховная натура. Это то, что цепляет сатана. Но это не дьявол во мне.
Да.
А дух святой во мне.
Угу.
А вопрос автор ставит, могут ли они быть вместе, Дух Святой и Сатана в одном теле? И приводит, вот эти же могут. Он говорит, значит, эти, наверное, могут. И там же потом отвечает, нет, говорит. Он рассуждает, поймите, он богословие, это рассуждение, богословие, он сидит и рассуждает. О сатане сказано, что он изгнан. 12:31 Иоанна. Подобным образом и о ветхом человеке сказано, что тело греховно произведено. И если в одном теле уживаются дух и тело греховное, почему в нем не могут одновременно присутствовать дух и бесы? Видите вопрос?
Да.
Я себе написал ответ, потому что там, где Христос, там свобода. Иоанна 8. Мы с вами читали. Иоанна 8:36. Обычно в доказательство того, что христианин или ветхозаветный праведник может быть одержим бесом, приводят отрывки 1 Царь 16, 13, 14, Лука 13, 1, 16 и так далее. Но если внимательно прочитать эти стихи, становится ясно, что речь идет не об одержимости, как о полном овладении волей, а о действии сатаны и бесов в душе человека. Подчеркните «в душе человека» и напишите там «похоть». Что имеется в виду за душой человека? Не в смысле, что он внутрь, в душу залез, а в смысле, что он желаниями управляет, да? Возможно, вопрос надо поставить по-другому. Могут ли сатана и бесы действовать в душе верующего? В душе верующего, опять подчеркните, душа верующего, что имеет в виду автор? Я не знаю, я под этим подразумеваю, могут ли они на моих желаниях играть?
Могут.
Могут. Иными словами, может ли сатана поселиться в душе верующего, как в любом другом месте? Нет. Вот смотрите, управлять могут, а поселиться нет.
Нет, потому что дух имеет.
Потому что там, где дух, тот, кто вас сильнее того, кто в мире. Если он поселился, значит, он теперь конкурирует с тем, кто сильнее его. Потому что он говорит, ну да, я понимаю, что ты занял это сердце, но я тоже могу здесь жить. Извини, подвинься, будем вместе. Но так не поет. Тогда нарушается Евангелие. Но действовать в наше желание может и будет. Я себе там внизу подписал, а вот действовать, используя наше желание, может и будет. Эпитумес по природе дьявольский, Иакова, 4 глава, 1-4 стих. А вот действовать через наше желание будет. Может и будет. У него нету другого способа навредить людям, как брать их желание и превращать. Он может, он кроме желания, если человек, вот смотрите, если человек ничего не хочет, он ничего сделать с ним не может.
То есть сразу принять желание.
А теперь говорю, хочу,
мысли.
Хочу пить, да, хочу пить. Угу. Бум, реклама, кола. Угу. А денег нет.
Нет.
Попей воды из крана. Колы хочу. Надо водка вообще чистая, как там, просветляет? Что-то она там ум или что там водка кристальная, что-то там душу просветляет.
Чего? Истина, да,
это... Да, истина это одна, что водка, значит, кристальная просветляет душу. Чего она просветляет? Да вы хоть одного алкоголика возьмите, скажи, батюшки, просветленные теперь ходят. А Библия говорит, что кто просветляет? Дух Святой. Дальше идем. Саул возмущал злой дух, 1 Царств 16:4. Но из всего этого мы знаем о Сауле, из всего того, что мы знаем о Сауле, непонятно, был ли он вообще верующим, одержимым. К тому же вряд ли можно назвать его и праведником. Господь говорит про дочь Авраама, которую связал сатана, Лука 13:16. Но слова «дочь Авраама» могли означать только, что женщина принадлежала к народу Израиля. Не значит, что она верующая. Этих людей в 8 главе Иоанна, они говорят, мы дети Авраама. Он говорит, ваш отец сделал. Не надо считать себя верующим. По плоти, да, а по духу нет. Нигде не, так, нигде не сказано, что она была праведницей. Павел велит согрешившего брата предать сатане вознемождение плоти, 1 Коринфянам 5:5. Но это вполне возможно означает, что брат будет лишен общения и защиты. Не вполне, а возможно означает, потому что дальше это описано в 5 главе, чтобы перестали с ним связывать, если называет себя братом, а живет в грехе, даже не кушать с ним не садится. А не то, что он будет одержим сатаной. Как раз таки он им и не будет одержим, потому что дух спасется в праведность. В стихе 2 Коринфянам 11:4 речь идет не об одержимости, а об ином благовестии. Ангел сатаны, которого Бог послал удручать Павла, 2 Коринфянам 12:7, не завладел его волей. Павлу было дано жало в плоть, но он не стал одержимым этим жалом. Петр говорит Анании, что сатана наполнил его сердце. По-немецки, почему ты вложил сатане мысль? А по-русски, а по-немецки на греческом написано, почему ты допустил сатане наполнить твое сердце? Вот она. Но чем? Желанием обмануть Духа Святого. Опять, чем наполнил сатана сердце его? Взял его желание. И дальше его в жизнь провел. Нет причин считать Ананию неверующим, он был христианином. Слово «наполнил» – то же самое слово, которое применяется к Духу Святому. Обязательно дома это все проверьте. Исполняйтесь Духом, Ефесянам 5:18. Там написано «не наполняйтесь вином, а наполняйтесь Духом». Вот это слово «исполняйтесь» – это то же самое, что где Анания говорит, почему ты подпустил сатане вложить в сердце свое солгать Духу Святому. Вот «наполнить». Да? То же самое слово. Итак, в данном случае сказано, что сатана наполнил сердце верующего. Но чем? Не собой, не демонами, а желаниями, опять же. Как можно истолковать это свидетельство? Здесь следует отметить два момента. Во-первых, следует избегать таких выражений, как одержимость бесом и вселение беса, когда речь идет о верующем, поскольку мы склонны думать, что пребывание беса в человеке подобно пребыванию Духа Святого верующего. Поняли, к чему приходит автор? На всех своих рассуждениях говорит, не может этого быть. Он все равно к этому приходит. Он все равно приходит к выводу, что не может быть одержимость верующей и вселение бесов верующего. Дальше я вот это у вас зачеркнул, я с этим абсолютно не согласен. Сатане может быть попущено... Я пропустил зачеркнутое. Сатане может быть попущено наносить верующему человеку физические мучения, но дух его будет спасен в день Господа Иисуса Христа. Сейчас мы это прочитаем. Как бы ни нападали сатана и бесы на верующего, где бы они при этом ни обитали, влияние их не может быть вечным и постоянным. Иоанн ясно говорит, что лукавый не может коснуться рожденного от Бога. Слово «коснуться» здесь означает нанести существенный вред, погубить. Сатана не может погубить верующего. 1 Иоанна 5:18. Я бы хотел бы с вами 1 Коринфянам открыть 5 главу. То, что он говорит. Загрузились сильно, нет? 1 Коринфянам 5 глава. Значит, смотрите, что происходит. Это как раз, помните, я вам говорил вседозволенность? Коринфянская, удар по вседозволенности. Смотрите. 5 глава. Начинается. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и притом такое блудодеяние, какого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. И вы возгордились вместо того, чтобы лучше плакать. Смотрите. Они же в пример ставят. А мы свободны. Вы видите, что здесь? Mm-hmm. Они гордятся тем. Человек живет в грехе, mm-hmm. а они гордятся. Дабы изъян был среди вас, делавши такое дело. А я, отсутствуя телом, но присутствуя с духом, уже решил, как бы находясь у вас, делавши такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общий с моим духом, силой Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане вознемождение плоти, возмождение, чтобы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Павел уверен, что он верующий. И делает грех, который даже язычники не делают. Павел не сомневается в нем, что он неверующий. Он не отдает, дух не может одержать. Смотрите, вы видите параллель с Иовом здесь? Видите параллель с Иовом? Вознемождение плоти, а дух... Вопрос весь заключается в том, спасенный ли верующий человек или нет. Это может быть спасенный, который живет в грехе, и его исключают, и потом Бог его, он мучается, мучается, мучается. И вот сейчас недавно я читал историю, он пишет, значит, жена верующая, да, жена ушла от мужа, с другим там с кем-то сошлась, и муж, как бы ему там больно не было, и чтобы ему больно, и ему было это тяжело, больно, и любить ее, и все. Не муж ушел от жены, а жена от мужа, и дети остались у мужа. И она сошлась с другим и с ним жила там. И он принял решение, несмотря ни на что, я буду относиться к ней благодушно, благоприятно, и буду детям давать видеться с мамой. И они с этим фройдом, с другом стали приходить к ним домой. И он все через «не могу», через «не хочу» делал, чтобы быть, показывать Евангелие сюда. Прошло какое-то время, значит, у этих двое начались такие стычки дома, такие скандалы. И как-то она пришла детей своих посмотреть и сидит и спрашивает у него, просто спросил у нее, а есть ли такая возможность, что я снова могла бы вернуться к тебе? Он говорит, без проблем. И автор, который это пишет, он именно про этого человека пишет, как бы ему не было тяжело, как бы ему не было трудно, он принял решение, муж, что он будет показывать любовь Христа через себя, через «не могу», через «не хочу», через... Он молился каждый раз, переживал, и он к этому шел. Понимаете? И вот это, в этом и есть. Как бы против меня ни поступали, он говорит, там тоже пишет, что это не значит, что у всех по этому сценарию пройдет. Но в любом случае наша ответственность проказывает любовь Христа. И здесь то же самое. Человек обрывает с ним общение, но проказывает ему любовь. Кто спасает? Бог спасает. Я могу спасти? Нет. Изменить тоже не могу.
Они верующие.
По-моему, они верующие оба были, эти люди. Ну, вот смотрите, простой пример. Живет с мамой своего отца. Вернее, с мамой, с женой своего отца. Видать, мачеха, да?
Но...
Как это? Могут разве верующие так жить?
Но он помер, может быть.
Нет. 2 Коринфянам, откройте. 2 Коринфянам, 2 глава. Второе Коринфянам, 2 глава. 4 стих. «От великой скорби и стеснения моего сердца я писал вам со многими слезами, не для того, чтобы огорчить вас». 2 Коринфянам, 2 глава. Где вы ищете? 2 после 1. 2 глава, 4 стих. «От великой скорби и стесненного сердца я писал вам со многими слезами не для того, чтобы огорчить вас, но чтобы вы познали любовь, какую я в избытке имею к вам». Вот, кстати, по поводу нашей темы. Что он хочет? Надежду их? Или страх поселить? Теперь смотрите, если же кто огорчил вас, да, он тут подразумевает, нет слова «вас», то не меня огорчил, но частью, чтобы не сказать много, и всех вас. Для такого довольно сего наказания от многих, так что лучше вам уже простить его и утешить, дабы он не был поглощен чрезмерной печалью. И потому прошу вас оказать ему любовь. Как вы думаете, про кого он пишет? Про того же, которому он в 1 Коринфянам писал. А теперь смотрите, я для того и писал, чтобы узнать на опыте, во всем ли вы послушны. Он им написал, дал повеление, они его сделали. Он говорит, подождите, он уже раскаялся, да. Так верните его назад. Почему вы его не берете? Они его теперь слушаются Павла и не берут его назад. Он говорит, не-не-не, не пойдет. И посмотрите, что интересно. Посмотрите, что интересно. А кого вы в чем прощаете, 10 стих, того и я. Ибо и я, если в чем простил, кого простил для вас от лица Христова. Чтобы не сделал нам ущерба сатана. Ибо нам не безызвестного умысла. Если мы не прощаем, сатана будет делать не ему ущерб, а нам. Его он уже помучил. Теперь он покаялся, дух-то спасенный. Дух-то все равно рано или поздно опознал это. Он теперь кается в этом, приходит в церковь, а ему говорят, ня. Он говорит, теперь у вас проблемы. Теперь у вас будет сатана ущерб наносить, потому что вы его не прощаете. У него уже все, а теперь у вас проблемы. Мало того, что вы его печалите, он и так уже страдался. И у вас теперь проблемы. И поэтому говорит, простите его ради Христа. Чтобы дьявол, сатана, не сделал вам ущерб. Иначе будете страдать.
Это люди, на что так и не способны. В одной церкви мне рассказывали.
Ну, давайте мы сейчас, когда этот стоп сделаем, потом расскажете. В общем, я хотел бы вам вот эти штуки, вот эту объяснить. То есть, понимание бесов зависит от понимания, верю ли я в вседержительность, всеведение, всесилие, всемогущество из Бога. Если да, то тогда я понимаю, что они стоят под ним, и у верующих гарантия Бог дает какие-то в Библии. Если нет, тогда это исходят другие вещи. Да? Мы часто на словах признаем, что Бог вседержитель, всемогущий, вездесущий. Когда он нас спросит, если ты сегодня сделаешь грех, и придет Христос за своей церковью, попадешь ты на небо или нет? Говорит, наверное, нет. Получается, что не верит.
Что он оправдает тебя?
Да, что он оправдает. Бог тебя обвинят, а Бог оправдывает. А они все против меня, а Бог за меня. Весь мир против меня, а Бог за. В такого Бога хочется верить. И этот Бог, и этот Бог. И, кстати, Иисус говорит, кто любит меня, тот что будет делать? Вседозволенности жить, как мы там говорим? Заповеди мои соблюдет. Это признак. Если там, если она есть, она никогда не приведет к вседозволенности. Она будет приводить к очищению, освящению. Но не тому, что делай, что хочешь, ты на небо попадешь.